Юрист Илья Шаблинский у нас в гостях сегодня. Илья Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
То, что сейчас происходит в России, блокировка, кажется, всего и вся. Причем блокировка с нюансами, потому что, с одной стороны, они объявляют, что все заблокируют, с другой стороны, понятно, что заблокировать все у них не получается. Как это сейчас выглядит и что все это значит? Почему такая спешка?
Большинство людей используют VPN. Я говорю с самыми разными людьми внутри России, в том числе есть те, кто... Есть один мой старый друг, фанатик войны. Может, он сейчас нас смотрит. Он, скорее всего, будет нас смотреть. Потом мне писать какие-нибудь там гадости. Он стал мне писать гадости. То есть вот мы реально были друзьями. Да, он использует VPN, конечно. И несколько раз насмешливо писал, мы не останемся без интернета. Давал понять, что уж без информации он и его там единомышленники не останутся. Да, поэтому для администрации президента и для Путина сейчас задача номер один – это задушить вот эту технологию. И это, конечно, может иметь смысл, потому что VPN пользуется, как ни крути, все равно часть аудитории. Все, часть отсекается. Вот те блокировки, которые есть сейчас для целого ряда ресурсов, они реально отсекают часть аудитории. Вот YouTube. Вот давайте сначала YouTube. Вот его перестало смотреть, треть, может быть, аудитории. Не знаю, какие пропорции. Потому что людям лень там набирать что-то по кнопочкам, выискивать там какие-то варианты из вот этой технологии и как-то преодолевать блокировки. Я думаю, что все решают там 2-3 человека. Да, это инициатива Путина. То есть это стареющий диктатор. Старый злобный мужчина. Мы еще раз можем вернуться к вопросу о его мотивациях. Он к 18-20 году, в 20 году он решил сидеть до смерти, как я понимаю. Он, помните, вынес поправки к Конституции на референдум. У него все было к тому времени. Мы можем вспоминать, что у него был гигантский объем власти. Он уже 20 лет неотрывно находился на высших должностях. И постепенно избавился от всех оппонентов. Он там менял дворцы, жен менял. Мы не знаем, кто у него там, кто с ним сейчас. Мы вообще ничего о его личной жизни не знаем, но он пресыщен всем. Вот это надо понять. Он всем пресыщен. При этом он человек по миросозерцанию, по воспитанию рядовой, простоватый. Его кругозор – это кругозор реально майора КГБ. Вот кругозор майора КГБ. То есть есть враг, есть враги, есть достижения, которые за царями. Царь должен отхватить кусок территории. Он так помнил еще с 10 класса. Это мировоззрение немножко было... началась какая-то его эрозия в начале 90-х годов. Он поработал с Собчаком, с Ельциным. Ему там стало хорошо. И он произносил очень правильные фразы. Он всегда был хорошим говоруном. Он очень хорошо говорил, формулировал фразы. Постепенно все надоело. Постепенно все надоело. И вот сейчас он идет к созданию герметичного режима. На мой взгляд, спойлер. Я уверен, что это сейчас невозможно в России. Это крайне сложная и технологически, и политически задача. Потому что есть огромный слой населения, это не большинство, но большой слой, который почувствовали вкус свободы, который в интернете смотрели самое разное, всякие зрелища, и привыкли к ним, которые привыкли к разнообразию. И вот их этого лишать. И для этого нужны большие технические усилия. Это он, верный ученик, первый ученик в классическом смысле, Сергей Кириенко. Просто в классическом смысле. С кем еще? Может быть, Бортникова не вызывает, но Бортников там на посылках.
То есть глава ФСБ ниже по рангу, чем первый зам администрации?
Да, думаю, да. Кроме того, он пожилой совсем. Ему в этом году, по-моему, 75. Или 75, по-моему, ему уже. Он уже отпрашивался в отставку. Кириенко Да, выше его по влиянию, больше его, крупнее. Вот я думаю, втроем они сидят. Ну, может быть, самые главные вопросы решают. Ну, я не знаю, может быть, там Антон Вайна, который тоже фактически играет такую закулисную...
Это ну, глава администрации.
Глава администрации президента. Но он в основном решает, как я понимаю, технические, технологические вопросы. А политические решают вот эти. Путин, Кириенко, ну и Бортников что-нибудь тихонечко вставляет. Он человек тоже, как я понимаю, недалекий, по сути, по его такому, такому поверхностному, пошлому сталинизму. У него были высказывания, которые характеризуют его как человека, не очень много прочитавшего. Ну вот вряд ли он играет там какую-то более важную роль. Вот они сидят втроем и решают, значит, как, в принципе, вернуть гигантскую аудиторию сугубо к телевизионным экранам. Оторвать их от гаджетов и вернуть к телевизионным экранам. Это сложные технические и политические задачи. Но они, вот Кириенко и Бортников, пожилые мужики.
Но Кириенко помоложе.
Кириенко помоложе. Ну, он бодро таким бодреньким голосом там пятачка вставляет, там дает конкретные рекомендации. Он очень хороший организатор. Вот у меня нет сомнений. Он хороший организатор, и он умеет вообще говорить в любых аудиториях, как Путин, но Кириенко, конечно, поинтеллигентнее. Я участвовал в нескольких совещаниях с ним. После Володина Кириенко говорил очень интеллигентно, взвешенно, по делу, серьезно. С Кириенко было приятно общаться. Он во всех компаниях такой. Ну вот сейчас он как будто вот, ну что ли, какой-то комплекс тоже изживает. Значит, комплекс, не знаю, киндер-сюрприза, может быть. И есть такое ощущение.
Его называли киндер-сюрпризом. Я просто напомню, когда он стал премьер-министром. Он тогда был...
В 98-м году.
Он тогда был молод, ему было чуть за 40, да, если не ошибаюсь.
38 лет.
А, даже 38. Еще до 40.
Ну, вот представьте, эти трое, значит, собираются и решают, что они попытаются отделить гигантскую вот аудиторию от интернета и переключить... оставить в качестве источников информации только 4, если говорить о политических, о политическом контенте, 4 телеканала. Ну, вот такая задача.
Они сейчас замеряют общественное мнение. Насколько общественное мнение в России имеет смысл? Потому что впервые, наверное, за годы большой войны мы видим признаки недовольства. Причем недовольство консолидированного. Это и Z, так называемая общественность, это и нейтральная группа, которой политика не интересуется. Ну, и это, понятно, либералы. Здесь происходит такое интересно, что зетники начинают писать о том, о чем предупреждали либералы, и некоторые из них говорят, а нас же либералы предупреждали. Вот это интересное объединение, которое происходит, и это может быть, видимо, все-таки проблемой для Кремля.
Общественное мнение в нынешнем, в условиях нынешнего режима не играет никакой роли, но его прощупывают, да. И вот результаты, значит, этих замеров в администрации анализируют. Нет, они интересуются, но, в общем, они привыкли к политической стабильности, они все-таки полагают, что вот мощь и сила репрессивного аппарата – это самая главная гарантия того, что значит, народец не поднимет головы. Ну, вы видите, просто те, кто подал заявки на митинги против блокировок, вот недавно, те, кто подал заявки, отправили на 15 суток. Ну, в общем, они стараются реагировать на любые самые незначительные симптомы недовольства. И, ну, наверное, они более-менее уверены. Они точно, конечно, обсуждали вопрос, как быть с фанатиками войны. Значит, Z-блогерами, которые ведут там 2 или 3 сотни телеграм-каналов. Если не больше. Если не больше.
И это успешные телеграм-каналы.
Да. Много подписчиков. Тысячи, сотни тысяч подписчиков.
У некоторых миллионы, да.
Да, у некоторых миллионы.
То есть это хорошо налаженная работа. То есть они, по большому счету, стреляют еще и себе в ногу. То есть Кремль вложил, Кремль, близкие к Кремлю сообщества вложили в это огромные ресурсы, добились определенных результатов, и сейчас это выключают. То есть я так это понимаю.
Не совсем. А, значит, они же тоже соображают, они видят, что огромная часть аудитории использует VPN. Поэтому вот с этой частью аудитории, может быть, в течение какого-то времени ничего сделать не удастся. То есть те, кто привыкли потреблять продукцию телеграм-каналов, они сохранят вот этот свой участочек Они будут туда наведываться, как-то шерстить эти телеграм-каналы. Им важно посмотреть, что сказали два майора. Два майора, что сказал Карнаухов. То есть нет, Карнаухов, наверное, их совсем не интересует. А вот там генерал СВР, вот эти же там какой-нибудь Котенок, там, вот это их, может быть, интересовать. Вот эту постоянную аудиторию вот этих каналов. Значит, я думаю, Путин с Кириенко это обсуждали, решили примерно так. Но я говорю, Путин-Кириенко, я в этом убежден, что это их решение. Но если хотите, это может быть метафора. Кто-то полагает, что есть какой-то более широкий круг. Война зашла в тупик. Кириенко это понимает. Путин надеется, что какой-то прорыв удастся. Все-таки ему докладывают, что вот там на 100 метров зашли, вот тут на 300, а тут на 450. А о том, что контратакуют ВСУ, ему не докладывают. Значит, они решили так. Вот с учетом того, что предстоят достаточно тяжелые месяцы, значит, надо лучше вот этих критиков, которые вроде бы сочувствуют основной идее, но все же высказывают всякие замечания, шпильки отпускают в адрес власти, надо бы все-таки их прикрыть. Для основной массы, для большей части аудитории. Какая-то часть аудитории все равно останется с этими каналами. Ну и на этом можно махнуть рукой. Ну, сейчас ничего с VPN, с различными видами вот этой технологии VPN, администрация и Роскомнадзор, ну кто там, вот это арава IT-технологов, которые обслуживают власть. Им платят очень большие деньги. Я помню еще в далеком 2019 году там мне доводилось беседовать с парой людей с такими хорошими инженерами, специалистами в области IT, которые работали на два департамента администрации президента. Мне один назвал сумму, которую им платят. Я понял, что да, вот не жалеют денег, не жалеют. Ну вот сразу отсечь всю эту аудиторию не удастся. Ну ладно, решили они. Вот эти двое. Ну, пусть хотя бы какую-то часть. Ну, потому что, ну, все равно нехорошо, решили они. Главная часть российской аудитории должна кормиться у Соловьева и Скобеевой. Они должны вот миллионы, вот эти там условно 80 миллионов, должны сидеть и слушать, что им скажут Киселев, Соловьев и Скобеева с Поповым. Потому что, как ни крути, там... Те же там какие-нибудь два майора, глядишь там, или вот там Калашников там есть такой. Или вы помните Монтян? Была дама абсолютно фанатичка вообще идеи этой Донецкой Народной Республики. Пылко приветствовала войну. Как она приветствовала войну? Просто какие были надежды? Спустя 4 года она, значит, переоценила свои взгляды. Да, ну она уже теперь отнесена там, к террористам, экстремистам, кому... Калашников тоже этим рискует. Тоже еще один фанатик войны. Ну, он, значит, рассказывает... Да, он показывал, как выглядят города. Освобожденные в кавычках. Вот Монтяна в этом рассказывала. Калашников. Еще есть 3-4 Z-блогера, которые показывают, во что превратились Авдеевка, Марьинка, Бахмут. Ну, они еще с Волновахи начали. От Волновахи ничего не осталось. Ну, иногда говорят о том, что все, так сказать, освобожденные... Города, ранее населенные русскоязычными, все превращены в руины. Все. Вот сейчас, включая Покровск.
Это неудобная правда, которая доходит, в том числе, до российского зрителя и читателя. Правильно я понимаю?
Да. Которую вот сейчас, на чем на ней нельзя акцентировать внимание. Российский зритель может до нее, значит, дойти. Я видел кое-где в региональных, даже в региональных российских СМИ, скажем, фотографии разрушенной Авдеевки и Марьинки. Я, по-моему, как-то рассказывал. И там комментарии там... Ну, это я в челябинских СМИ находил. Челябинск, мэрия Челябинска стала там ответственной за восстановление Марьинки. Они построили два дома там, по-моему. Да, из примерно 3500 разрушенных. И море руин, срезанные снарядами деревья. Ну, там еще был густой смог первые несколько дней. Ну, сгоревшие остовы машин по улицам. И вот такой дикий пейзаж. Это постапокалиптический вообще пейзаж. Фильм вот такого жанра. И вот эти жители Челябинска, видя эти фотографии, были помещены фотографии. Ну, они же взялись Мэрия Челябинска должна была, значит, отстроить Марьинку. Вот жители Челябинска писали. Это что? Это где? Это из кадра из какого-то фильма? А, ну, они там всячески вышучивали своего мэра. Может быть, он там уже был мэром последние 6-7 месяцев? Тогда очень похоже. У нас улица Ленина примерно такая же. Они так писали. Но некоторые без всякой иронии. А где жители? Эй, а где жители вообще? Ну, в общем, нет. При желании кто-то из российских телезрителей может кое-что найти. Но эти Z-военкоры, некоторые из них стали как-то вот задумываться, обращать внимание. А это мы каким образом освобождаем-то? Положим, их немного, но многие пишут, скажем, о том, как на этих самых фронтах, значит, обнуляют, ликвидируют друг друга российские освободители. То есть они каждый день кого-то убивают из своих. Каждый день это идет, как кто-то сидит постоянно в ямах. Об этом сотни репортажей, я уже насмотрелся. Я насмотрелся у Z-блогеров репортажей о том, как кого-то обнулили, как кого-то посадили в яму. Ну, конечно, это нельзя показывать. Значит, я думаю, Кириенко вот так Путину докладывал, что вот они рассказывают обо всем этом.
Но это не предвестник новой мобилизации, такой более жесткой, потому что что мне показалось в этой истории очень важным, но это таким пунктиром прошло, это то, что решили они наказывать IT-компании, если они не будут, крупные IT-компании, если они не будут определять, заходит ли посетитель, там, пользователь с помощью VPN. И самое страшное, что там, это то, что мы вас лишим отсрочки и отправитесь на войну. Но мы-то знаем, что формально, как они это всегда официально говорят, на войну уже отправляют по контракту, то есть добровольно. Что значит эта отсрочка и что значит этот пункт? Мне кажется, вот он главный в этой истории. Поедете воевать, если не будете выполнять обязательства там.
Они изыскивают самые разные способы наскрести, значит, еще людей из тех слоев населения, которые до сих пор не были всерьез затронуты. Студенчество не было затронуто.
Студенчество, IT-компании. Да. То есть это уже не ребята, скажем так, с тремя классами образования.
Да, да. Ну, они плохо наскребают. Судя по тому, что мы видим, в ближайшие там месяцы Путин на такую широковещательную кампанию по мобилизации не решится. Но ему докладывают, что набирают вот контрактников достаточное количество. Он, наверное, этим как-то пока удовлетворяется. Он опасается политических следствий новой масштабной мобилизации. Ну, просто исходя из того, что вот там 40-50 там, тысяч в полгода набирают, ему столько говорят. Мы на самом деле не знаем, сколько они реально набирают. Мы, значит, просто представляем, что это поток из самого нижнего слоя российского общества. Самый нижний слой. В основном безработные мужики. Там много бывших охранников. Знаете, сколько в России охранников? Ой, надо пожить. Вот, поездить по российской провинции, чтобы понять, что более-менее крупная, там, ну, такая средненькая компания, два магазина, скажем, у хозяина, она обязательно нанимает 3-4 охранников за небольшие деньги, совсем
то
небольшие.
ЧОПы процветают в России?
Ну да. Ну, ЧОП – это все-таки некая структура, организация. Ну, по одному, по два человека нанимают либо из пенсионеров, либо в каком-нибудь там, в каком-нибудь городке Шелихово, там, под Томском. Там просто нет никакой работы. И вот нужно 30-летнего, можно 30-летнего мужика и 40-летнего набрать. И вот он, получавший 40-30 тысяч, значит, рассматривает этот контракт и вот думает, ну, 200 тысяч в месяц. И единоразово 2 миллиона. Единоразово 2 миллиона. Вот у него там жена, которая его трезво видела последний раз в прошлом сентябре, вот она, значит, такой подарок получит. Но он размышляет над этим. Он не знает вот этих реалий войны. Кстати, у военкоров-то, у этих Z-блогеров можно найти кое-что о реалиях, о том, каково там. Конечно, он Невзорова, наверное, не очень смотрит. Мы иногда вспоминаем Невзорова, иногда недобрым словом, за те жуткие кадры, которые он публикует. Ну, а скажите мне, а где еще вот эти люди, из этих будущих потенциальных контрактников могут хоть какую-то информацию почерпнуть о том, как их там убивают, как они сами себя убивают, как они без ног, без рук ворочаются в грязи. А где они это узнают? Где они это увидят? Ну, некоторые видят и рассказывают друг другу. Тем не менее, ничего не... В массе они ничего не смотрят. И вот мужик, который получал последние полгода периодически устраиваясь на работу, периодически то грузчиком в овощной магазин, то охранником на ближайший склад по 20, по 25 тысяч. Вот, по 20, по 25 тысяч. Но вдруг 40 подфартило где-нибудь. И в кургане, ну, там ему заплатили за охрану склада 40 тысяч последние 3 месяца. Вот он читает это объявление насчет 200 тысяч и насчет 1,5 миллиона в семье единоразовое вознаграждение. Ну вот из этого слоя идет, все еще идет такой поток добровольцев.
Но уже не хватает. Уже не хватает. Вот для чего, все-таки, мне кажется, это важный момент. И здесь я видел, как раз многие и наши гости были связаны с высшей школой экономики, уехали оттуда многие. И как раз преподавателям сейчас на них же ложится такая ответственность, те, кто остался. Вот ты поставишь неуд, и студент отправится на фронт. Потому что они же хотят тех, кого отчисляют, призывать их, правильно понимаю? 2% должны быть с каждого вуза, а студентов отправлены на фронт. И вот человек, который, не знаю, там преподает высшую математику, остался в России по каким-то причинам, он ставит неуд и решает судьбу этого конкретного человека.
Но все-таки он не решает в полном смысле слова.
Вот мы как не... это может быть устроено, и почему вузы им так нужны для...
Это именно для того, чтобы что-то отщипнуть, вытащить из того слоя, который ранее не был задействован, которого раньше не доили, не выжимали на предмет вот, потенциальных контрактников. Студенчество у нас не было особенно затронуто вот этими наборами. Ну вот, очевидно, на том же, на каком-то совещании в администрации решили, что а что это мы их там как-то... Значит, я думаю, это касается, да, студентов, но и срочников будет активнее сажать на контракты, еще активнее, еще злобнее.
То есть их же вынуждают подписывать контракты сейчас.
Их вынуждают подписывать.
Это и пытки, это и избиение. Это не добровольная история, что ты «нет, я не хочу». Так это уже не работает.
Это физическое, в основном физическое, психологическое давление. И просто срочников будет там все больше. То есть парней 18-20 лет там будет гораздо больше. Я думаю, они так решили. Ну, вот это позволяет им обойтись без такой специальной мобилизационной кампании, которая Путину, наверное, кажется излишней. К тому же его убеждают, что вроде ручеек контрактников все еще есть. Ну вот, этим можно удовольствоваться. И заткнуть всем рты. Все-таки вот эти Z-блогеры пишут о незавидной судьбе этих контрактников. Сколько они там... Значит, последнее время, скажем, что я читаю, что огромное большинство погибших вот этих вот, значит, наемников, они не добираются до линии фронта. Просто не добираются.
То есть средняя продолжительность жизни российского наемника, контрактника, хотя это одно и то же, по большому счету, в оккупационной войне, это несколько суток.
Ну, с того момента, как он оказывается на передовой и получает первое задание. Вот после первого задания боевого, да, его жизнь, там, может быть, день-два получается так. Им обычно не удается просочиться через линию фронта и закрепиться там на каком-то... Кому-то удается после 4, 5, 8, 9 попыток, это я говорю, проанализировав то, что пишут вот эти люди, фанатики войны. Их информация с точки зрения точки зрения Путина и Кириенко, это все лишнее. Вот этого уже, пожалуй, публика знать не должна. На 5-м году войны рассказывать вот об этой технологии и о том, сколько живут эти люди, добытые из разных там Шелихова, там Якутсков, Салехардов. Ну вот об этом говорить не стоит в эфире, и их надо заглушить. Нет, они, я думаю, люди из администрации взвешивали все. Да, они видят, что это вот вроде... Это их единомышленники, вроде фанатики. Но... Поскольку они не вполне подконтрольные, то, я думаю, было принято решение принципе, глушить Telegram, при том, что мы понимаем, что какая-то часть аудитории все равно остается этим каналом привержена, пользуется VPN, и эта аудитория все-таки никуда не денется.
А замена людей, кадровый состав. Вот можно по-разному относиться к Москальковой, уполномоченному по правам человека в России, но она один из координаторов обмена пленными со стороны России, и с ней, как я понимаю, все-таки как-то можно вести диалог, и украинская сторона с ней как-то при всех нюансах этот диалог ведет. Ее решили заменить, как я понимаю. Заменить ее решили на Яну Лантратову, о которой не так много информации, но та, которая есть, показывает, что это не Москалькова. Это человек, более преданный Кремлю, а именно в смысле такой жесткой позиции. Жестокой даже позиции.
Я, избегая метафор, я скажу, что да, Москалькову собираются менять на Лантратову. Это замена плохого на жуткое. Тут лучше подойдет метафора. Ну, вот я избегаю, тут как бы у нас все-таки и всяких запрещенных слов, значит, мы не произносим. Москалькова все-таки личность, и с ней можно было работать. Об этом мне говорила Людмила Михайловна Алексеева, значит, которая с Москальковой решала немало, значит, таких
Алексеев
общих задач.
Алексеева – это хельсинская группа, это правозащитник, известный диссидент еще советский.
Людмила, да? Михайловна Алексеева – председатель хельсинской группы, боровшийся там за право человека с середины 70-х годов. Лев Пономарев рассказывал мне, что он с Москальковым многократно встречался, и удавалось ему решить некоторые задачи. Тут надо вспомнить, Москалькова, значит, человек с неким бэкграундом и с неким мировоззрением. Она в 99-м году, если не ошибаюсь, баллотировалась там, да, с политическими амбициями, с амбициями собственными. Она баллотировалась в 99-м году на пост депутата, там от «Яблока». Она выставляла свою кандидатуру от партии «Яблоко». Значит, она в той или иной, значит, форме высказывала свое, значит, очень позитивное отношение к тому, что в стране идет вот некая демократизация, что есть просторы для политического самовыражения. Она искала себя тогда. Ну, потом в итоге она прибилась к «Справедливой России», как-то к Миронову, ближе к власти. Она вообще из МВД. Ну, она долгое время работала до МВД, по-моему, в аппарате, который занимался помилованиями. И в МВД она занималась по-прежнему составлением списков людей на помилование. Вот это ее работа. У нее есть взгляды. Со временем она, конечно, стала как бы бронзоветь. Характер у нее стал портиться. Я помню, как вот она с Павлом Каныгиным из «Новой газеты» в машине там давала ему интервью, обсуждала что-то, вспылила, там у них скандал произошел. Произошел скандал, она наорала на него, значит, и потребовала, чтобы он вышел из машины. Там. Вот она такая. Значит, она, я думаю, так или иначе была человеком, с которым можно было обсуждать вопросы. У нее была своя точка зрения. И она могла пытаться, если считала, что это возможно и чем-то нужно, могла отстаивать интересы конкретных людей там перед вышестоящим начальством в администрации президента. Она полковник. С этой точки зрения, в этой системе координат, Яну Лантратову, с которой я был в Совете по правам человека где-то 7 лет, значит, Яна Лантратова сержант, младший сержант.
То есть это под козырек без какого-либо...
Как-то мне один из членов совета, не буду его называть, сказал, ну, вот ты удивляешься, что она вот либо молчит, либо говорит какие-то что-то невнятное. Ты в ее глаза посмотри. Ну, в общем, Яна Лантратова – это человек без субъектности, который вот сейчас нужен. У нее никаких, на мой взгляд, вот я скажу, ну, кроме тех взглядов, которые ей поручены и переданы. Я помню, что она вроде пришла из какой-то... Она была изначально в «Молодой гвардии», «Единой России», МГЕР. Она отвечала за какие-то конкретные мероприятия внутри этой «Молодой гвардии». Очень странно. Они там ловили педофилов, на живца, что ли. Как-то вот... В общем, странным делом она занималась таким. То есть я считаю, что людей, которые совершают подобные преступления, должны отлавливают люди из органов внутренних дел, там есть специальное у них подразделение. А когда этим добровольцы занимаются, мне это вызывает странное ощущение. Значит, у нас был один конкретный случай, когда в 15-м, по-моему, году в Санкт-Петербурге произошел дикий случай. Во время одного из рейдов против там, мигрантов задержали семью из Таджикистана, семью Назаровых. И у молодой матери, Юнусы, кажется, ну, молодая, в общем, женщина, 19-летняя мать, по-моему, значит, был на руках 5-месячный малыш, значит, Умарали Назаров, насколько я помню. И по какой-то причине, я не знаю, там был скандал в отделении полиции, в полицию у нее ребенка отобрали. Отобрали, их, значит, с мужем выставили, и ребенка поместили в какое-то детское отделение ближайшей детской больницы, и он через 5 часов погиб. Причины смерти были до конца не ясны, но вот это была очень громкая история, и туда вот я отправился с Марой Поляковой выяснять, как член Совета прав человека. Инициатором, надо сказать, был Максим Шевченко, который был как бы вот нашим спикером. Он рассказал об этом, он, значит, требовал призвать к ответу тех, кто отобрал у матери ребенка. Вот мы туда приехали, и в итоге нам удалось выяснить, как звали конкретно ту женщину-лейтенанта, которую выдирала из рук у этой матери этого маленького Умарали. Обстоятельства вот этого нам рассказали, значит, как все это выглядело, как выглядело это, как ее, Алексеева или Савельева ее звали, эту лейтенанта. Вот. Мы были в больнице, значит, узнали, от чего умер ребенок. Ну, за ним не было надлежащего ухода. Вот как бы вот их там положили в какой-то комнате и о них там забыли на какое-то время. Так вот, ну, Яна Лантратова. Это вроде как бы ее тема, там, защита детей. Я помню, что вот в той ситуации главное, что ее заботило, значит, защита полицейских. Ну, я не знаю, что она там сейчас говорит, что она там отстаивала интересы там родителей или там кого. Она заботилась о том, чтобы мы ничего плохого не сказали, не сделали в отношении вот той бабы в лейтенантской форме, которая выдрала ребенка из рук этой молодой матери. Главное, что ее заботило, престиж полиции. Ну, даже это как бы ее... Я не скажу, что она вот там боролась, билась. Она во всем была вот такая, ну, как бы безразличная ко всему. Но она понимала, что в этой ситуации надо защищать своих, полицию. Я это с Шевченко обсуждал в свое время. Ну, Шевченко мне как-то сказал, да плюнь, ладно, вот я скажу, как есть. Я потребую, чтобы ее уволили из органов. И кто ей дал приказ? За что вообще ребенка отобрали? Вот эта Лантратова просто исполнитель. Серый, никчемный, у которого, ну, можно при желании отыскать политические взгляды. В дальней ячейке мозга мы найдем, значит, что она прочитала устав Единой России. Все. Это очень плохой знак. Она, ну, просто будет... Она какой-то самостоятельной деятельности, насколько я понимаю, она вообще не способна. Значит, в Совете я пытался с ней говорить на разные темы. Ну, бывает, знаете, вот там были, значит, люди, которых набирал в Совет Михаил Федотов. Среди них там Екатерина Шульман, там Людмила Михайловна Алексеева уговорил снова вступить в Совет. Таких было примерно 2/3. И треть предлагала администрация президента. Она не предлагала, она их вводила. Там Борисов, Брод и вот Лантратова. Они должны были, на самом деле, их задача была мешать нам так или иначе критиковать государственные органы, выявлять кого-то, разоблачать кого-то. Их задача была мешать. Ну вот Лантратова с этим справлялась. Ну, как бы, она любую работу выполняла с выражением, значит, лица амебы. Вот, ну, не знаю, вот, кто хочет, но может понаблюдать за ее деятельностью.
А вот эта система, она как вообще меняет людей? Потому что Элла Панфилова, глава ЦИК, недавно к ней приезжал Владимир Путин, который сказал, что каждый голос должен быть учитан, чтобы выборы, и не дай бог, кто-то еще извне вмешается. Элла Александровна, она, да, получится?
Да.
Она берет все под козырек. Но это ведь человек тоже из тех либеральных кругов, из того прошлого, когда она считалась ближе к демократам, к либералам. И вот сейчас мы наблюдаем Эллу Панфилову и видим, во что она в конечном итоге уже трансформировала. И это страшно наблюдать, во что она трансформировала.
Ну, не страшно, но неприятно. Конечно, значит, Элла Панфилова — это другой случай. Это случай четкого морального выбора, когда человек думает, что важнее, вот репутация, что-то такое зыбкое, непонятное, и, или вот достойно, хорошо в материальном плане встретить старость. И он выбирает второе. И все. Панфилова выбрала надежное и стабильное обеспечение, материальное обеспечение администрации президента. Все. Взвешивала, решила, что домик, зарплата там в 500 тысяч рублей. Ну, я не знаю, наверное, сейчас больше, но это примерно там 5-6 тысяч евро.
Это скромно для человека, который ЦИК российский возглавляет. Нет, они же там миллиардеры вокруг все.
Я думаю, она получила, это зарплата, я думаю, она получила там все, что надо через другие каналы. Но у нее есть как бы представление о том, что надо как-то вот так прожить эти там последние годы жизни. Она этот выбор сделала. Это, по-моему, выбор, вызывающий, ну, с одной стороны, отвращение, с другой стороны, грусть. Она продала все свои, предала и продала все те идеалы, которые у нее были, если были, ну, были, наверное, в начале 90-х годов. Она была стойкой сторонницей демократизации Бориса Ельцина. Она была в команде Ельцина изначально. Потом она... Ну, есть вот хороший вот образ. По-моему, ее... кто его предложил? Помните, вспомните вот рассказ Чехова «Душенька». Вот она Душенька. Вот... Возможно, у нее были изначально какие-то взгляды. Ну, некоторые взгляды у нее были в начале 90-х годов. Она понимала, что вот сейчас, когда вроде можно говорить все, что думаешь, когда освободились средства массовой информации, когда вроде можно людям там открывать было предприятие, то есть экономическая свобода тоже появилась. С другой стороны, открылись там сотни новых средств массовой информации. Это хорошо. Это она поняла. Ну, дальше ей другие хозяева. И у нее появился там шеф, вот, Борис Ельцин, там кто-то еще. Потом у нее появились другие мужья, хозяева, которые сказали, что, ну, как-то мы с демократией переборщили, мы тут немножко. Поэтому надо работать больше на государство. Нужно поменьше обращать внимание на эти крики, жалобы. И Элла Александровна приняла новую позицию. Ну и так далее. При каждом новом хозяине, условно там муже, она начинала жить его интересами. У нее сейчас новый как бы хозяин-муж, ну, метафорически. Она живет его интересами. Она его обслуживает. Она всем рассказывает, как тяжело на СВО, как трудно там тем, кто сейчас в окопах, а как самому главе государства, верховному главнокомандующему, да как ему трудно, боже мой. Ну, как чеховская душечка. Но вот в этом контексте это выглядит мерзко, потому что это лужи, моря, крови, потому что почти 400 тысяч, значит, граждан России убито, из которых там 150 тысяч в разодранном виде валяются на полях Украины, сотни тысяч украинцев убиты, разрушены дома, сожжены десятки городов. А на фоне этого быть душенькой, ну, это, наверное, что-то другое, правда? Но суть ее вот такая. Ну, с Яной Лантратовой нечего сравнить, потому что Лантратова, ну, это как бы вот есть Элла Памфилова, душенька, которая, значит, трет тряпкой, где сказал хозяин. Вот в этом углу она трет. А я на это просто швабра у нее в руках. Вот только так.
А то, что происходит на внешнеполитическом поле. Вот Дональд Трамп, его странные заявления. Сегодня ночью он анонсировал обращение к нации, в итоге вышел, ничего толком опять не сказал, а нефть пошла вверх. А, там еще с НАТО, а, тоже непонятно, Трамп угрожает, что там рассмотрю возможность выхода и так далее. И вот этот внешнеполитический контур, он для Кремля что дает? Вот они могут из этого извлекать какую-то свою корысть из всей этой истории?
Вся эта война, значит, начатая Трампом с Ираном, это подарок, огромный подарок Владимиру Путину. По-моему, у вас в эфире это говорили, говорили это в других эфирах. Вот подарок длящийся. Путин получает, значит, всякие дивиденды каждый день этой войны. Поэтому я хотел бы, чтобы она побыстрее вообще как-то закончилась. Но суть еще и в том, что она, по большому счету, конечно, она вредит Трампу, и он это начал сознавать. То есть, если он выйдет из войны в ближайшие там дни, недели, я скажу так, это лучшее, что он может сделать. Хотя, конечно, он выйдет не в лучшем состоянии, и никакой режим он не сменил. И тема проблемы Ормузского пролива так и осталась не решена. Это он ее создал, эту проблему. Мы говорили как-то уже, что это следствие его некомпетентности, вот этой импульсивности, совершенно непрофессиональной импульсивности его и всей этой его шараги, этой его команды. Может быть, кто-то из военных аккуратно пытался, значит, ему что-то сказать, предупредить его. Но, в общем, мы видим, значит, какой результат. Война была не продумана. Война была затеяна на эмоциональной волне. Ему показалось, что режим в Иране вот-вот рухнет. Вот он еле-еле держится. Это ему так показалось. И дальше он уже подгонял все остальные факторы под это решение. Война, ну, действительно, подорвала там экономическую, военную мощь Ирана. Возможно, для Израиля это может играть роль некую. Хотя Иран может и восстановиться там в ближайшие 10 лет, тем не менее. Но для Трампа это просто огромная политическая ошибка. И он сейчас понимает, но ему надо вот хоть как-то сохранить лицо и выползти. Он создал самым развитым странам, а также нефтедобывающим странам, тяжелейшие проблемы из-за того, что Иран воспользовался инструментом блокирования Ормузского пролива. И теперь он видит, что это инструмент. Можно вообще как бы давить на Штаты, на весь остальной мир. Ну, я не знаю. Иран может пользоваться этим инструментом, может пытаться еще блокировать, но если Соединенные Штаты прекратят бомбардировки, уйдут, ну, вероятно, Ирану придется все-таки от блокировки пролива все-таки отказаться.
Но режим укрепится, и это ведь будет сигналом, в том числе Владимиру Путину и его сторонникам, и его противникам, что смотрите, эти режимы бомбардировками не свергаются. И в каком-то смысле еще один миф, он может тогда рухнуть, и эти системы усилятся. Я правильно это
понимаю? Это, в общем, это будет приятная новость для всех авторитарных режимов. То, что режим аятолл в Иране уцелел. Приятно, но не думаю, что они слишком уж так уж будут рады и чем-то смогут воспользоваться. Для Путина важно, чтобы эта война тянулась как можно дольше. Вот это мы должны понимать. Вот каждый новый день войны он отнимает какую-то часть вооружения у Украины, он отнимает часть наступательного выражения и отнимает какие-то элементы ПВО у Украины. Вот об этом можем думать. Посмотрите, вот те самые Z-патриоты, о которых мы сейчас говорили, Z-блогеры, они бодро пишут о том, что война идет, оружие тратится, деньги тратятся. И, в общем, давайте помолимся за то, чтобы эта война продолжалась подольше. Нет, эта война сейчас невыгодна ни США, ни Украине. Ну, есть один только выгодоприобретатель, вот мы о нем говорили. Я не думаю, что он слишком много успеет продать нефти, если Трамп закруглится в ближайшие хотя бы 2 недели. Но, в общем, конечно, это была непродуманная акция. Ну, хорошо, давайте я извлеку какой-то там позитив. Я скажу, что, ну, может быть, Израиль себя будет чувствовать какое-то время так чуть-чуть более спокойно. Хотя я в этом не уверен. Сейчас они там, каждый израильтянин, каждый день вынуждены идти в бомбоубежище. И, в общем, ну и так, такое ли это будет уж спокойствие?
Ну вот уже в завершение нашего сегодняшнего разговора. Вот развязка не кажется, что близка. То есть мы в процессе вот этой войны, хаоса, турбулентности и просвета пока... И здесь я поставлю многоточие, чтобы вы сказали.
Дело в том, что война в Украине для очень большого количества наблюдателей вот сейчас не имеет никакого выхода и не имеет... Это вот как бы тяжелая конфликтная ситуация, не имеет решения, которое мог бы устроить обе стороны. И то, что предлагает украинская сторона и американская какое-то время, остановку по линии фронта, наверное, это единственное возможное решение. Чтобы это дошло до Путина, нужно еще, наверное, какое-то время. Вот я думаю, сейчас это стало понятно большему количеству субъектов. Вот только это изменилось. Мы можем ожидать того, что развязка наступит, но это значит какой-то внезапный, неожиданный, нами сейчас еще не фиксируемый фактор вступит в действие.
Спасибо вам. Илья Шаблинский был у нас в гостях сегодня. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.